мы будем изучать от Матфея, 7 глава, на корне фруктов и ветвь. И давайте помолимся. Отче, обращаемся к Тебе, Отче, на поиск истины и на поиск мудрости от нашего Господа, от Твоего возлюбленного Сына. Отче, прочитая все то, что Он передал нам в этом нагорном проповеди, это для нас очень сложно принять. И тем более жить согласно такой призыве, который Он дал нам. Отче, дай нам Твой сил, Твой Святой Дух, чтобы мы сможем на самом деле исполнять то, что Он дал нам. И помоги нам сегодня, по крайней мере, понять то, что Он имел в виду. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Давайте от Матфея, 7 глава. Таня, прочитаешь? От Матфея, 7.
Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза твоего брата. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают из стерновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь. Все. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не узнал, потому что основан был на камне. а всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было это падение великое, и когда Иисус окончил слова свои, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи.
Молодец.
Ну вот Матфея 7 глава. Здесь, конечно, говорится о том, но по тему «не судите». Ну, что это значит? «Не судите», да «не судимы будете». Не значит, что судный день для нас не было бы. Нет, придется все равно явиться там, перед судным троном Иисусом. Не значит, что если мы не будем судить, тогда у нас не было бы вообще тот процесс. Но судить, я понимаю, здесь в контексте осуждать, то есть сказать человеку, что ты не будешь в Царстве Божьем, ты не будешь спасен. Это является тот грех, который ведется сразу к осуждению из Иисуса. И он сказал во втором стихе «Ибо, потому что каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Я думаю, что это скоро всего говорится о том, что тот подход, который у нас есть к другим, это в принципе имеется свой ответ, реагируется не только в этом жизни, а самое главное, на судном троне Иисуса. И тогда это откроется, всякий тот вопрос, должен ли я простить человеку, если он не покаялся. И это очень больный вопрос для многих, если точнее для всех. Я считаю, что, у нас есть выбор. В Библии так не написано, что обязательно надо простить человеку, но если он покаялся или если он не покаялся. Но мы просто знаем, что какую меру мерите, такую и вам будут мерить в контексте судного дня. Значит, если мы не будем простить людей, если они не покаялись, хорошо, тогда... Значит, что Бог и тоже будет с нами делать в самый последний день. И я считаю, что это мы вообще не хотим. Потому что мы столько согрешаем, не понимая, что это грех, или думая, что это не столь важно. А для Бога очень важно. Итак, для нас, по-моему, это поэтому без вопроса, что нам должны простить. Хотя то другой партии совсем неправильно, хотя мы не виновны и так далее. Потому что у нас есть тогда возможность приобрести для себя милость на самый последний день. И, конечно, Павел писал Коринфянам, то, что мы читаем во время преломления хлеба, что если мы будем сам себе осуждать, то мы не будем осужден. Это 1 Коринфянам, 11 глава. 31. Ибо если бы мы судили сами себе, то не были бы судимы. Значит, во время особого преломления хлеба, размышляя о факте того, что Иисус умер для меня, какое, в принципе, осуждение должно быть у нас, кроме того, что я для этого недостоин. И да, в этом плане нам придется сам себе осуждать, в смысле чувствовать, что я недостоин. И это такой парадокс, что те, которые считают себя недостойны, в конце концов будут достойны. И те, которые считают, что да нет, я не такой плохой, я не заслужил бы осуждения, это такие, которые не будут в Царстве Божьем. И опять он проявляет свою тему в третьем стихе. И что, ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе? Не чувствуешь. Значит, что сучок и бревна – это одно и то же материал. Это все-таки дерево. И он имел в виду, что мы считаем, что у него есть какой-то небольшой проблем, какой-то сучок на глазах. И мы считаем, что это очень плохо, что его духовное зрение не то, им не надо ему помогать. Но это, наверное, просто голос плоти, потому что Иисус это сказал в контексте «не судите». То есть он понял, что мы будем думать, хорошо, я буду судить тот человеку, просто поверхность показывая, что мне жалко тот человеку. Показывая, что да, я хочу ему помочь. Мне жалко ему. Когда фактически мы это сделаем, чтобы судить человеку. Столько раз мы слушаем, столько сплетни, столько ненависти, и потом человек сказал бы, знаете, фактически мне жалко тот человеку. Думаю, что ты жалко ему, ты столько ему оскорбил и так далее, и ты ему жалко. То есть это, скоро всего, это извинение. Что, ой, мне жалко ему, я просто заметил его слабости. Когда Иисус в этом контексте сказал, что это потому, что вы хотите ему судить. И он имел в виду, что в духовном плане у нас есть бревна в нашем глазе. То есть, в принципе, это нельзя для нас в этом плане судить человеку, как-то очень деликатно, как-то поступать к этому человеку и снять тот сучок. Через время, если буквальным образом у тебя был бы сучок в глазе, через время тот сучок через натуральном процессе уходит. Слезами. И я думаю, что через время Иисус имел в виду, то, что для тебя просто страшно в этом другой человеке, знаете, через время это уходит. Без твоего помощи. Итак, если мы будем как-то заметить тот сучок постоянно на глазе другого человека, Иисус имел в виду, и так и будет с вами на самом последний день. То есть постоянно он привел перед нами то понятие «последний день», то понятие, что мы будем все явиться перед судом троном Иисусом. Потому что это дает какой-то контекст тогда к нашему жизни. И мы все знаем, как это страшно, когда ты видишь слабость в человеке, другого человека. Постоянно это перед вами, ты это видишь. И это очень неприятно. И из-за этого отношения сломаются и так далее. И люди потеряют свои духовности. Но Иисус имел в виду, не смотри на это, потому что ваше духовное зрение и тоже, даже хуже, гораздо. Он сказал, что ты смотришь на сучок. Мы читаем, конечно, через переводы. И тот греческий слов переведено «смотреть», это имеется в виду постоянно смотреть, очень внимательно. То есть Иисус знал, как у нас есть такой тенденции смотреть так внимательно на любом слабости другого человека, думая, что я могу это исправить. Ты не сможешь. Ты не сможешь. Только через натуральные процессы, через слезы, фактически, это сам, тот сучок, сам уходит от этого человека. И, конечно, мы читаем это, ну, как притч, да, Иисуса, и думая, что это как-то абсурд. Разве человек ходит в жизни, имея бревна в своем глазе? Вряд ли. Но Иисус имел в виду, что да, это для вас абсурд. Это как мультик, где кое-что, видимо, абсурд есть. Но он имел в виду, что это не абсурдность, это не мультик, это жизнь. Это на самом деле так, как есть у тебя. И в 4 стихе, как скажешь брату твоему, дай, я вину сучок из глаза твоего. Вину. Винять, ну, винять и бросать, он имел в виду. Но тот же самый слов, в принципе, бросать, выбросить. Это то, что чаще всего используется в контексте осуждения. В этом притче Иисуса насчет осуждения в последний день. Допустим, плохие эти грибы, он будет выбросить вон и так далее. То есть он имел в виду, что у вас была бы всегда склонность к осуждению. В смысле, склонность осуждать другого человека. как совсем недостоин, так как, но совсем не искренне. Пятый стих – лицемер. Он сказал. Но фактически лицемер, он вообще говорил о фарисеем. Он имел в виду, что ты маленький человек, который не слушаешь. Если ты так думаешь, что тот человек такой плохой, и ты такой зрелый и так далее, ты вообще не лучше фарисея. Дальше, вот шестой стих. Тот стих очень сложно толковать, шестой. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растрезали вас. Можно толковать так, что ну, нельзя как-то предлагать Евангелие теми, которые не будут это как-то оценить. Вдруг они будут как-то вредить тебе. Но если так, во-первых, это совсем противоположно то, что вообще Иисус проповедовал, что надо вообще предлагать Евангелие всем, не рассуждая, что он достоин, он недостоин. И без никакой страха, консеквенции. Проповедуйте, и все, если страдаете из-за этого, ну ладно, страдайте, но все. Не переживайте об этом. Тем более, зачем он просто начинал бы сразу об этом тему говорить, когда, видимо, контекст – это судьи. Итак, кто такой святыни? Не давайте святыни псам. Бросать кому собаками или псам – это какой-то язык, который используется об осуждении. И тоже то понятие, что свинин будет попрать ногами кое-что. Это и тоже какой-то символ для осуждения. Итак, я думаю, что жемчуга дальше в Библии особого откровения является символ верующих. Иисус сам сказал, что я вас поищу, я поищу жемчуги. Мы являемся для него жемчуги. И святыни, это то же самое слово, святых. То есть он имел в виду, не бросайте святые, в смысле верующих, жемчуги, опять верующих, не бросайте им в осуждение. Если так, если вы делаете так, эти свинин будут тогда растерзать и вас. То есть у вас будут участие в этом же осуждении. Если так толковать, это как-то чисто в контексте. То, что он говорил, что не судите, чтобы вы не будете судимы. И я предлагал, что там судить, он имел в виду осуждать. Седьмой стих. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Но это, видимо, не какое-то обещание, что раз ты кое-что хочешь, ты это получаешь. Мы все из опыта знаем, что так Бог не действует. И цели тему, тот Нагорный проповедь, но суть заключается в том, что Иисус говорил о духовности, о духовном сфере, не по-человечески, что ну, хотите стать богатым, ну просто спроси и получайте. Мы знаем, что это не так. Что фактически нам надо взять крест и ходить за Иисусом. Это не так, что мы будем тогда стать, ну, становиться богатым из-за того, что мы просто раз молились. Он сказал от Матфея 6, 33, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И здесь мы читаем спустя несколько стихов, «Просите, ищите и найдете». Он как раз сказал, «Ищите», 6 глава 33, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И здесь он имел в виду, что если вы будете для этого спросить, искать, вы получаете. И это так просто, что это почти невероятно. Хочешь ли ты жить вечно? Хочешь ли ты место в Царстве Божьем? Ищи, спроси, получайте. Это кажется слишком простое, что вот, ну разве, мне надо просто так спросить, получай. Ну да, он так имел в виду. А есть тема в Библии, что Царствие Божие, то есть спасение, это для тех, которые это любят, это для тех, которые это хотят. И даже Павел писал Тимофею, вот это послание, 4 глава, что когда Иисус придет, он будет дать награду все тем, которые любили Иисуса. То есть, если на самом деле это самые главные эмоции в твоем жизни, самые главные желания, прежде всего, так как Иисус сказал, 6 глава, 33 стих, если прежде всего, больше всего, ты хочешь жить вечно в Царстве Божьем, тогда ты это получаешь. Если будешь стучить, он сказал, отворят вам. Помните тот притч Иисуса о девочке? 5 разумные, 5 неразумные. И в самом конце, когда Иисус придет, те неразумные бегали бы покупать масло и так далее, вернули бы поздно, стучили, и он не открывал. Сказал, я не знаю, а откуда твой? Итак, стучить на дверь, и это отворится, это символ получения места в Царстве Божьем. И это чисто так, то, что он имел в виду, что если вы так хотите, я дам. И даже не только на самом конце, а даже тот процесс начинается в этом жизни. Если для нас самое главное – спасение. Самое главное – прощение. Что сравнивая с богатствами и всякими материальными моментами, да ладно, это ни при чем. Пусть я буду жить, но без ничего. Самое главное, если я чувствовал прощение Божие, и я буду сам вечно жить в Царстве Божьем, все достаточно. Если только я знал бы об этом, что это точно и уверен, тогда все. Все другое это ни при чем. Это то, что Иисус имел в виду. Я дам тебе, если вы так страшно хотите, прежде всего. А если мы просим, ну хорошо, дай мне, пожалуйста, место в твоем царстве, дай мне, ну да, спасение, в конце концов. И опять, ну это для нас не самое главное желание. Тогда это не вера. Это не на самом деле, что мы спросили. Дальше в Новом Завете у нас есть послание Якова. И это небольшое послание, всего 5 глав. Но мне кажется, что тот послание является какой-то комментарий на горном проповеди. Потому что каждый стих почти имеется какой-то ссылкой, какой-то аллюзией обратно на этом на горный проповедь. И там Якова, 1 глава, 5-6 написано, что если человек спросит или хочет приобрести мудрость, тогда Бог обязательно будет дать ему. А дальше Якова 4 глава, 2-3 стих, Яков сказал, что вы просите не очень много, и вы не получаете, потому что вы не то просите. И тогда я думаю, что Яков это писал, понимая, что его аудитории, тех, которые получили бы это письмо, это послание, наверное, неправильно толковали тех слов Иисуса. Они просто думали, да ладно, я могу все обо всем спросить, и разве я не получаю? Иисус так обещал. И он как-то сделал какую-то коррекцию, он как-то объяснил, что нет, он исправил свое такое мнение, что нет, это говорится в духовном плане. Особо там на 7-м ищите и найдете. Это фактически Псалтир, 31 Псалом 6 или 7 стих. После того, что Давид согрешил с Версавой, и он покаялся, он сказал, что я искал прощения, я искал спасения и нашел. Слава Богу. И здесь Иисус сказал, похоже, ищите и найдете. То есть вы это делаете. Давид это сделал и нашел. Если вы тоже будете, вы тоже найдете. Опять, это всегда в духовном плане. Он имел в виду. Интересно, что и тоже написано наоборот, что Иисус на поиск жемчуги. Он и тоже поищет для нас и найдет нас. Когда человек принимает крещение, это так, как он нашел нас. И тоже написано, что он в своем очереди стучится на дверям нашего сердца. И нам придется открывать для него. А здесь наоборот написано, стучите, и вам отворят. Вы ищите, и вы найдете. Итак, есть какое-то обоюдное отношение, какое-то обоюдность, взаимность между Богом и человеком. Мы как-то на поиск для Бога. Мы ищем для Него, а Он и тоже ищет для нас. И мы Ему найдем, и Он нас найдет. Итак, есть какая-то взаимность между Богом и человеком. И каждый раз, когда человек от всего сердца принимает крещение, я думаю, что это в этом плане случилось. Что Бог на поиск человека, Его, Он нашел тот жемчуг для себя. А мы тоже ищем тот жемчуг, тот спасение, тот прощение, тот новый жизнь. Его мы нашли. И поэтому написано, Иисус сказал, что когда один человек на самом деле покается, все ангелы на небесах радуются. Это понятно, потому что тут обоюдность в отношении, что мы поискали Бога, в принципе, и Он и тоже на поиск и для нас. Это не только написано в Новом Завете, и тоже в Ветхом Завете, тоже Езекиил, Еремия, они тоже использовали такую метафору, что Бог на поиск человека. Он сказал, 8 стих, на настоящем времени. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Он имел в виду, что тот опыт, поиск, спасение и так далее, даже начинается исполняться в этом жизни. Это не все, только на будущее. Даже в этом жизни. 9 стих продолжается в этом контексте, как-то ободрая нам, что на самом деле Бог обещал дать нам спасение, Он будет нам это дать. Если между вами такой человек, и я представляю, что он как-то смотрел вот на этих ученики, если между вами такой человек, который когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, там в Среднем Востоке батончик хлеба, у них были на том времени очень маленькие, батончик хлеба такой маленький, выглядел бы очень похоже на камень. Одно и то же свет, выглядел бы по поверхности очень похоже. И тоже 10. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Рыба, он имел в виду, наверное, такие, но рыба, которая плавает в Галилейском море, которая выглядит очень похоже к змею. И он имел в виду, разве Бог обманщик? Вы серьезно это думаете? Мы думаем, да нет, конечно нет. А зачем он столько стихов здесь как-то по этому тему? Разве Бог обманщик? Когда мы, конечно, знаем, что он не обманщик. Кто это думал? Но у него, у Иисуса есть такой логик. И что или это все чистый так, то, что он как раз объяснил, что вы хотите быть самым главным в Царстве Божьем, хорошо, вы там будете. И если вы это сомневаете, тогда что? Какой альтернатив? Альтернатив только в том, что Бог является какой-то обманщик. Что он очень хитрый. Что он предлагал тебе спасение, но фактически он будет дать тебе кое-что похожее, которое совсем не похоже. Рыба – это, конечно, символ для христианства. Змея – это символ для греха и зла. Он имел в виду, что разве Бог дал бы Бог предлагал бы спасение, и фактически он будет хитростым дать тебе, в конце концов, осуждение. Типа хи-хи-ха-ха, ты такой дурак, ты маленький человек, ты ожидал от меня спасения, а вот я дам тебе осуждение. Это тоже хлеб и камень. Камень. Почти каждый раз мы встречаем это слово камень в Новом Завете. Говорится, вот тут камень преткновением. Это говорится тот камень, который Иисус сказал, что будет за шею человеку и выбросит тот человеку с этого моря. То есть камень имел в виду у них какого-то осуждения, об осуждении. А хлеб, Иисус это использовал от Иоанна, 6 глава, что хлеб является символом спасения. Так как Моисей дал им хлеб, и так он сказал, я дам не хлеб, главным образом, а жизни вечной. И он имел в виду, разве вы так думаете, что Бог предлагал вам вот, спасение, и он хитростым дал бы вам осуждение из-за того, что это какая-то игра, какая-то ловушка, которую он специально ставил для тебя. Разве он такой? И 11. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. То есть это или так, что спасение в этом плане так просто, что хотите, я дам, просите от всего сердца, я дам. Это или так, или вообще что? Какой у нас альтернатив? Что Бог такой страшный обманщик? Да нет, мы знаем, что Он не такой. Он наш любящий Отца Небесный. И я считаю, что у каждого родителя, у каждого отец или матери есть такой интуитивный смысл, что дать ребенку. Ой, ему очень бы понравилось это, я тогда дам ему. Ой, как ей понравилось бы тот или тот, шоколадка или что это, такой юбку или что. У нас интуитивно смысл, насчет дарования, что подарить наших, близких. И он имел в виду, а разве Бог не такой? Конечно, Он такой. И Он готовит для нас чудеса, не только вечной жизни, а качество этого жизни. Итак, в параллельном Евангелии от Луки написано, тем более Отец вам Небесный даст Святого Духа, просящего у Него. Здесь написано, Отец ваш Небесный даст благо просящими у Него. То есть Святой Дух является тот сил к праведности, является тот возможности, в принципе, приобрести спасение в Царстве Божьем. Это дар духовности. И это, в принципе, то, что мы всем так страшно нуждаемся. Мы хотим жить вечно. Мы хотим и тот же сил против греху. Мы хотим, чтобы мы не будем согрешить. Мы хотим это духовным сил. И разве Бог как-то жадный с этим? Разве Он сам не хочет, чтобы мы были бы духовны? Конечно, Он хочет. Он не хочет, чтобы мы будем согрешить. Он хочет, самое главное, что мы будем противоречить все искушения. И разве Он не готов дать нам тогда? Дальше, в 13 стихе. Выходите тесными вратами, потому что широкие врата и распространен путь, верующий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. То есть, Иисус предлагал, что есть типа две ворота. Одна большая, другая тесная. И это именно так, как было в Иерусалиме. Потому что стена, и в этом стене были разные ворота. И был в этом вороте огромные ворота и маленькие ворота. И тот маленький, это, конечно, для человека, для пешехода. Большая, это для верблюды и так далее, с товарами. Иисус об этом дальше говорил, дальше в Евангелии, когда Он сказал, что это очень сложно для богатого человека ходить в Царстве Божие. Это так, как верблюда, который должен быть через игольные ворота заходить в Царство Божие. То есть, надо над всем четверих, надо как-то смириться, не сходить, выбросить всякие товары, и тогда можно выходить туда, в Царствие Божие. И Иисус это повторил здесь, когда Он сказал, что есть между вами две ворота, тот большой и тот маленький, тесный, сделан тесно. И надо через это. Получается тогда, что в большинстве не будут спасен. То понятие, что как-то все будут спасены, к сожалению, это не совпадает с учением Иисуса. И тем более, Иисус это говорил не вообще в миру. Когда он читал Нагорный проповедь, написано в 5 главе, в первом стихе, что приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свой, учил их. То есть он особо это говорил с теми, которые уже показали какой-то уровень интереса. И кажется тогда, что, к сожалению, многие из тех, которые как-то имеют какой-то интерес на учение Иисуса, не будут, в конце концов, в Царстве Божьем. И в 22 стихе, стих 22, 22, многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и так далее. И тогда, 23, объявляю им: я никогда не знал вас. Многие, 22 стих. И тот греческий слов можно толковать или перевести так, как в большинстве. Как большинство. И это как-то неприятно это понять, но это так. И что, в принципе, много, даже большинство, наверное, из тех, которые называются Иисуса Господи, Господи, не будут во Царстве Божьем. Потому что они никогда не познали Иисуса. И это, конечно, очень сложно для нас воспринимать. Мы предпочитали бы, что это не так, что путь как-то легче. Я думаю, что это в одном плане хорошо, потому что сперва, допустим, когда человек сперва принимает веру, он является участником какой-то церковь или группа верующих, и сперва у него было бы ощущение, что все мои братья и сестер такие хорошие, все такие чистые. И через время у него было бы какое-то разочарование. И из-за этого очень много людей уходит. А если тот человек начинал бы его духовный путь с пониманием, что нет, фактически в большинстве, которые называются Иисуса, Господи, Господи, наверное, не будут, в конце концов, о Царстве Божьем. Это все говорится о моем личном отношении с Богом и с Иисусом. Это самое главное. Тогда у него не был бы такой духовный кризис, когда получается, что он понимает, что многие из моих, как говорится, братьев, наверное, не искренне, наверное, не будут, в конце концов, о Царстве Божьем. Немножко похоже, начиная 15, 16, 17, Иисус сказал: берегитесь же пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. То есть они выглядят так, как агнцы, как овцы. Они выглядят поверхности так, как верующих. А внутри, суть, это 15 стих, суть волки хищные. И, конечно, Иисус сказал, что мы не сможем видеть на внутри человека. Итак, это из-за его перспективы, что он сказал, что они внутри суть волки хищные. Но он сказал: вы будете по плодам узнайте их. То есть я, в смысле Иисуса, я смотрю на внутри. Вы это не сможете делать, а вы узнаете их по плодам их. Он имел в виду, что если человек на самом деле был бы послушен на то, что он здесь объяснил на Нагорной проповеди, тот измена должен быть как-то публично, должен быть понятно, должен быть видно в жизни человека. Не может быть, что человек не изменяется своим путем. И Поэтому он сказал, вы сможете узнавать, кто искренний, кто нет, по плодам. Правда, он сказал в первом стихе, не судите, в смысле не осуждайте, не говорите, что тот человек не будет в Царстве Божьем. Но это, видимо, не значит, что мы просто уходим из жизни как-то наивно. Он имел в виду, что нет, вам надо иметь какую-то мудрость, чтобы разбирать, кто и кого, кто есть, ну, кого и так далее. И поскольку я понимаю, он имел в виду, что плод должен быть на верующий человек. Это не может быть, что это все чисто внутри. Да нет, это понятно. Он столько стихов здесь сказал одно и то же. Если дерево доброе, то это приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Это разве не очевидно? Но почему он столько раз это сказал? Чтобы мы поняли бы, что по плодам мы сможем узнать человека. И чтобы показать нам до такой степени, это важно, что наша послушность к Иисусе, это будет видно, это будет понятно. Это нельзя скрывать. Это нельзя сказать, что ну ладно, я в принципе живу так, как любой другой человек на этом свете, но внутри я думаю чуть по-другому. Это он имел в виду, тогда это недостаточно, потому что плод в духовном плане, это видно, это визибильно, это понятно. И поэтому вы сможете узнавать лишь пророк. Хотя внутри ты не видишь, но все равно вы сможете разбирать, кто есть кто из-за этого. Из-за того, что тот измена должен быть как-то понятно. Так как раньше, в 5 главе, он сказал, что мы являемся город, который Бог ставил на горах. Это видно, это перед всем. И он закончил, начиная, 21, в принципе. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». 22. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи». Сперва, Господи, Господи. Тот отношение, которое у нас есть к Иисусе в этом жизни, у нас будет вечным. То есть, если в этом жизни мы говорим «Господи, Господи», и вообще это ничего для нас не значит, тогда, когда мы фактически встречаемся с Иисусом, мы будем тех же словами обратить к Нему «Господи, Господи». То есть, есть кое-что общего между нашим отношением к Иисусу в этом жизни и наше отношение к Нему в Судном дне. Мы, наверное, как-то представляем или надеемся, что когда Он придет, я буду как-то совсем по-другому с Ним поговорить. Нет. Кто мы в нашем отношении с Ним в этом жизни, является кто мы будем вечно с Ним. И Он сказал, тогда кто слушает Слово Мое и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Иисус и тоже строит свой дом на камне. Матфея 16 глава, он так говорил, что он построит свой дом на камне. И опять какую-то обоюдность между Богом, между Иисусом и человеком. Ну, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. Это говорится о Судном дне. При встрече с Иисусом это было бы так, как такой буря, такой дождь, уводнение, ветры. И все то, что мы строили в духовном плане, в этом жизни, все будет видно. И придется, что тот человек, который построил на камень, имел очень медленный прогресс. А тот, который строил на песке, кажется, очень быстро строил свой дом и все. Но это все падло. То есть, не удивляйтесь, если ваш духовный прогресс очень медленный. Конечно, мы хотели бы, чтобы это побыстрее. Но не думайте, что это жалко, что это все так медленно. Это на самом деле 2 шага обратно и 3 впереди. Так и должен быть. И даже насчет стройки. Если строишь дом, ты это не делаешь без ошибок. Нет. Если от нуля ты начинаешь, дом построить. Придется время иногда размышлять, что ой, зачем я так сделал, надо все это снять и переделать. Это придется так. Но мы сможем просто строить, быстро, чтобы закончить, и все, распадется, в конце концов. И мы все это видели. И это как раз актуально для нас, потому что иногда факт того, что в духовном прогрессе у нас получается два шага обратно, и три впереди, и обратно впереди, наверное, как-то для нас не очень. Нам как-то жалко, что это так, мы хотим как-то все-таки побыстрее. А нет, если у нас настоящий прогресс, в духовном плане так и должен быть. Хорошо. У кого есть тогда вопросы?